У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это совместный проект радиостанции и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». И очередные выходные мы встречаем большим родительским разговором. Мы говорим о том, что нам делать с современными детьми, как правильно и при этом все время не загоняя себя какими-то мыслями детей воспитывать, как принимать правильные образовательные решения в отношении детей и как, возможно, принимать их вместе с детьми, а не самим, об этом тоже говорим мы много. Наши лаконичные, компактные выпуски вы можете слушать по будним дням, и вот по воскресеньям у нас большой разговор. Сегодня на большой разговор ко мне пришла Екатерина Каширская, директор издательства «Пешком в историю». Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Большое спасибо, что пришли. К сожалению, друзья, те, кто не видит видеотрансляцию из нашей студии, а это все, кто нас слушает, не видит трансляцию из нашей студии, не видит прекрасные книги, которые Екатерина принесла с собой, которые сейчас украшают стол перед нами. Екатерин, мы с вами будем говорить, если вы, конечно, не против, будем с вами говорить, во-первых, не только как с издателем, но и как с человеком, который долгие годы работал детским психологом и может на ситуацию смотреть с двух сторон. Мы будем с вами говорить о познавательной детской литературе. И, наверное, первый вопрос, который я задам по этому поводу, правильное ли ощущение, по крайней мере, вот мое такое родительское, субъективное, что познавательной детской литературы, во-первых, стало чудовищно много, а во-вторых, она как-то, не знаю, такое ощущение, что количество ее увеличивается в геометрической прогрессии, а даже не в арифметической.
Ну, действительно, мы сегодня собираемся поговорить о детской познавательной литературе, но я, если позволите, начну немножко, отступлю на шаг назад и напомню нам всем о том, что мы должны понимать, что вообще идея о том, чтобы детей, всех детей чему-то учить, это вообще-то, ну, довольно недавняя идея в истории человечества, да? Если мы посмотрим на то, когда появились и какие школы, вот, например, у нас в издательстве есть книга по истории школ в России, и да, там действительно описана история школ в России, но, например, женские гимназии, появившиеся в середине 19 века только, это всего 150 лет назад, действительно были доступны далеко не всем, к примеру, да? Поэтому вот эта вот глобальная вообще мысль о том, что давайте мы детей будем учить всех, и девочек в том числе, чему-нибудь, это, в общем-то, в основном вот в истории человечества, ну так, лет 100.
Ну, была, наверное, конечно... все-таки мы говорим, вот если учить чему-нибудь, то мы имеем в виду все-таки централизованное обучение, потому что придирчивый слушатель,
сказала,
да, сейчас говорит, слушайте, ну, их же там учили вязать, пахать, вырезать,
безусловно,
вышивать.
Безусловно. Более того, были эпизоды в историях разных стран, и, например, в истории нашей страны, такие как Новгородская республика, когда в 11-12 веке, как известно из найденных берестяных грамот, было грамотно большинство населения, и мужчины, и женщины, и даже дети. Но это все-таки скорее исключение. Поэтому, да, мы говорим в общем. Если мы берем в принципе вот население, да, ну, в основном, конечно, мы говорим о развитом мире, о принятой нам модели общества, то есть я имею в виду европейскую, северноамериканскую, это проще всего, я так думаю, нам остановиться примерно на этом, то действительно идея очень недавняя, что вообще детям, вот что такое познавательная литература, все-таки в познавательной литературе есть довольно существенный образовательный компонент, то есть мы хотим детям что-то рассказать на какую-то тему, и вообще, в принципе, вот идея рассказа о чем-то, это недавняя идея, не так давно люди захотели и сочли необходимым вообще вот детям излагать какую-то информацию. Это вот первый момент, который такое небольшое предисловие к нашему разговору. Значит, второй момент, опять же, всем понятно теперь уже, что 20 век был веком технологий, да, он начался с изобретения радио, телефона и закончился появлением интернета. И, конечно же, все мы понимаем, и взрослые, и дети, что в интернете есть все – И больше нет никакой необходимости, как, например, когда я училась в школе, если тебе нужно писать там доклад про Древний Рим, надо было пойти в библиотеку, взять книжку про Древний Рим, или посмотреть дома, или посоветоваться. Эта необходимость полностью отпала. Даже говоря более широко, полностью отпала необходимость находиться физически вместе носителя контента, то есть вместе с учителем или вместе с учебником, да, потому что, еще раз, в интернете есть все.
Ну и, в общем, я даже, наверное, третьим пунктом продолжу. Всерьез обсуждается и, в общем, довольно близка мне мысль, что физически там единицы контента уже могут не находиться в твоей голове. И там, возможно, важнее умение их там быстро найти, понять, где их быстро найти. И, условно говоря, иметь возможность работать с информацией далеко не всегда, в общем, физически ее храня там в голове.
Да, безусловно, никакой необходимости хранить в голове историю Древнего Рима нету, это однозначно. Значит, если мы посмотрим на книги, то получается, что вроде бы и книги становятся вот такие вот менее нужны, да, то есть тупо перепечатка там Википедии про историю Древнего Рима, конечно, уже никому не актуально, как это было актуально, когда интернета и Википедии не существовало, да. То есть если мы вот эту мысль разовьем в сторону того, а что будет происходить и происходит с познавательной литературой, то мы увидим, что востребован становится оригинальный и необычный взгляд на тот же предмет. Ну, к примеру, если уж мы как пример взяли историю Древнего Рима, у нас в издательстве, например, есть целая серия, посвященная этому периоду времени, и энциклопедию для детей нам написал Виктор Сонькин, известный филолог и просветитель, у которого есть, он лауреат в премии «Просветитель» со своей книгой для взрослых «Здесь был Рим». И вот, например, наша энциклопедия, она имеет совершенно другой подход. Это не хронология, это не история в типичном понимании. И вот востребованы становятся такого рода книги, такого рода подход. То есть то, что невозможно найти в интернете, то, чего невозможно, вот набрав в поиске, да, увидеть, в каком году кто умер, это все доступно.
А мне кажется, есть же еще вторая тенденция. То есть, если вы говорите о том, что книги, ну, отчасти вынуждены, да, наверное, тут можно это слово употребить, уходить от интернета вот в сторону оригинальности и
необычности подачи,
да,
информации.
Уникального контента. Мне кажется, есть же еще другой тренд, когда книги, наоборот, ну, грубо говоря, пытаются шаг интернету навстречу делать, становясь более интерактивными, предполагая большее количество взаимодействий читателя с собой, вопросы, раскраски, вкладыши и так далее.
Да, это немножко другой аспект, действительно. Значит, давайте разделим его на две части. Значит, первая часть – это вопрос, который волнует, конечно же, всех родителей, и меня как маму двоих детей тоже. Как бы так сделать, чтобы дети поменьше сидели в мобильном телефоне? Как бы так сделать, чтобы дети интересовались чем-то еще? И, к сожалению, ответ очевиден. Ни одна книга не выиграет по привлекательности у мобильного телефона. Как бы это надо понимать, это надо принять, это надо осознавать. И другого ответа здесь быть не может. В такое время там живем мы и наши дети. Что будет дальше, мы, безусловно, не знаем, но пока это так. Поэтому попытки литературы конкурировать с мобильной игрой совершенно бессмысленны, на мой взгляд, и, ну, в общем-то, это нам жизнь это и показывает.
Ну да, абсолютно обречены, и, ну и да, действительно обречены просто вот по факту разности
совершенно
воздействия
верно
на
поэтому
мозг.
С моей точки зрения, литература не должна конкурировать. Вот что я имею в виду, например, когда я говорю о каких-то новых и необычных взглядах. Вот у нас, к примеру, есть исторические энциклопедии про разные периоды времени, которые называются все одинаково. Мы живем, и дальше идет в какую-то эпоху, там, в Древнем Риме, в Каменном веке, еще где-то. И вот в этих исторических энциклопедиях мы очень много рассказываем о том, как жили дети, о повседневном опыте. Вот если бы ты родился в Древнем Египте, что бы у тебя было вместо школы? Что бы у тебя было вместо понятных тебе на сегодня игрушек? Что бы ты ел? Как бы была организована твоя семья? Потому что что есть у современного ребенка, у любого ребенка в любое время? Это его повседневная жизнь. Он встает, там, завтракает, идет в школу, в детский садик, после школы, там, не знаю, делает уроки, какие-то дополнительные занятия, опять же, сидит с телефоном, там, вечером ужинает, ложится спать. Чтобы представить, как была организована жизнь в другие времена, можно сравнить только с своим повседневным опытом. Можно понять, а чем бы ты завтракал, во что бы ты играл, ходил ли бы ты вообще, в принципе, в школу, если ходил, то какая она была, кто бы у тебя были родители, какой бы у тебя был выбор, например, профессий, в зависимости от того, там, ну, где ты на социальной лестнице, к примеру, находишься, да, как и во многие времена выбор профессии определялся твоим социальным и материальным происхождением. То есть мы пишем об этом. Вот это все-таки довольно оригинальный, на мой взгляд, подход, именно потому что он не дает ребенку то, что можно просто найти в поиске, там, ну, можно детали этой картины, безусловно, но никто не будет забивать в поиск, там, какие школы были в Древнем Египте, да? Угу. А если ты прочтешь эту энциклопедию, у тебя будет какое-то ощущение, ты поймешь, что, да, все бы делали макияж, и твой папа, и твоя мама, и ты тоже, потому что так спасались от солнца, там, да? Да, вот так-то одевались, вот такая была мода, вот такие-то были, вот в это люди верили, вот такие-то там были, я не знаю, так-то были развиты наука и искусство. И как это все вот... То есть у тебя возникнет определенное ощущение, как бы ты жил, если бы ты родился 30 тысяч лет назад во времена верхнего палеолита, к примеру. И вот это я имею в виду, когда я говорю о том, что познавательная литература вынуждена двигаться вот в каких-то направлениях, которые выходят за рамки привычного поиска в интернете и привычного контента, который, конечно, весь существует, весь можно найти.
Мы заговорили о родительском опыте, и мне кажется... У родителей, несмотря на обилие и разнообразие познавательной литературы, ну, или, возможно, как раз наоборот, в результате обилия и разнообразия познавательной литературы возникает очень серьезный вопрос выбора, потому что... Ну, книги в наше время там не самые дешевые, особенно учитывая, что они должны быть красивыми, яркими, с хорошей полиграфией и там, вот не знаю, ну то, что условно
привлекательными
говоря,
на вид, а не только
да,
по содержанию.
Да, конечно, то, что читали там в моем, например, там детстве или еще раньше.
Выглядело несколько по-другому.
С желтоватыми страницами это уже как бы сразу нет. То есть это даже не обсуждается и нет. И в этой ситуации родитель приходит в книжный магазин. Он видит очень много очень разных книжек. Он видит, что они дорогие. Он понимает, что купить их все он, во-первых, не может.
Во-вторых,
это
и не нужно.
Да, во-вторых, он понимает, что это бесполезно. И, скорее всего, у него, учитывая там, конкуренцию с телефоном, о которой мы говорили, и вообще общую занятость детей в наше время, есть там, назовем это, пара патронов. И ему нужно не ошибиться в выборе этих патронов. Что бы вы посоветовали?
Да, это действительно сложный вопрос, и здесь тоже я бы сделала шаг назад в сторону вопросов более общих детского развития, детской психологии, и сказала бы следующее, что на данный момент времени уже ни у кого нет сомнений в том, что существуют довольно серьезные индивидуальные различия в том, как и у взрослых, и у детей, сейчас я говорю в общем, да, в том, как человек воспринимает информацию, как обрабатывает информацию. Кому-то комфортно, и человек, и взрослый, и ребенок может долго и монотонно заниматься каким-то процессом или делом. Другим для эффективности наоборот нужно переключаться с одного на другое, и тогда деятельность будет более эффективна. Кто-то, как вы понимаете, лучше воспринимать зрительную информацию, кто-то на слух. Некоторые люди хорошо видят глобально, то есть то, что называется гештальтами, да, целостные картинки. Кто-то, наоборот, сразу раскладывает любой образ на детали. То есть существуют определенные индивидуальные различия, как я сказала, и с одной стороны их можно... описать, то есть можно попытаться выделить некоторые паттерны, некоторые вот типы, да, по которым различаются люди. И этим занимается довольно большое количество наук, и, например, в российской, в детской психологии огромный вклад в развитие этого процесса внесли советские психологи и нейропсихологи. Нейропсихология – это наука, которая изучает развитие высших психических функций, то есть память, внимание, речь, мышление и так называемый мозговой субстрат этих функций. То есть как работает наш головной мозг? Левое полушарие, что, правое полушарие?
Давайте, может быть, даже еще прям более на пальцах объясним, что физически происходит в нашем мозге, вот именно как в физическом объекте, в момент, когда мы что-то запоминаем, переживаем, чувствуем и так далее.
Тут важно правильно сформулировать вопрос. Не так принципиально для нашего разговора, что физически происходит где-то там в левом у вас или в правом полушарии. Принципиально, что люди различаются по принципам того, как у них устроены вот эти функции: память, внимание, речь, мышление и так далее. И существует определенная неравномерность. Кому-то легче одно, но сложнее другое и так далее. И вот это, если мы вернемся к вашему первоначальному вопросу о выборе, вот сейчас я чуть более подробно расскажу уже о литературе, познавательный. Но глобальный ответ на этот вопрос, что выбор, чего бы то ни было для ребенка, должен по-хорошему, в идеале, мы сейчас чуть-чуть поговорим о том, как к этому приблизиться, но в идеале учитывать вот эти индивидуальные особенности. То есть хорошо бы понимать про собственного ребенка, да, вот, что ему проще, как он воспринимает информацию, как ему проще обрабатывать эту информацию, какие пути он использует для того, чтобы, например, эффективно что-то там выучить, усвоить и так далее.
Мы сейчас вот пока этой частью разговора приумножили родительские тревоги, наоборот. Что родитель теперь остановится не просто перед полкой с познавательными книгами, а будет еще думать: а знаю ли я индивидуальные особенности моего ребенка, выбирая одну из 19 книг про Древний Рим? О, ужас!
Ну, на самом деле, есть более простое описание того же самого, оно заключается в том, что, ну, любой родитель понимает, просто, может быть, не все задумываются более глубоко об этом, что, по большому счету, ну, не обязаны все дети любить, например, читать, там, художественную литературу, да, там, художественную прозу, ну, не обязаны. Мы часто под чтением, когда мы говорим, хорошо бы заинтересовать детей чтением, как бы так сделать, чтобы они что-нибудь читали, в основном все-таки имеем в виду, большинство родителей, художественную прозу, да, то есть вот рассказ, более-менее длинный, там, повесть, роман, но рассказ. Но, еще раз, возвращаясь к индивидуальным особенностям, не может быть ситуации, что и дети, и взрослые, вот все должны любить читать художественную прозу. Значит, поэтому задача книгоиздания, то есть издателей, да, это предоставить вариативность. И я думаю, может быть, там во второй части разговора я бы поговорила более подробно о том, какие форматы книг существуют. Но глобально говоря, должна быть вариативность того, что предлагает рынок. То есть у родителя должен быть не выбор из 19 книг про Древний Рим, а выбор хотя бы из 5 типов книг про Древний Рим, чтобы можно было сказать: мой ребенок не любит читать художественную прозу, он не будет читать даже рассказ на 20 страниц, а тем более роман на 100. Поэтому этот тип книг про Древний Рим уже однозначно не подходит. А другой родитель скажет: а мой ребенок не будет читать энциклопедию, как я вам привела в пример, да? Да как была организована жизнь, да как там, значит, фараоны в этом Древнем Риме, да в каком году какая династия, да? Но зато он, например, с удовольствием прочтет какую-нибудь детективную историю про жизнь детей в этом Древнем Риме.
Хорошо, а вот давайте я тогда попробую задать такой, может быть, максимально конкретный вопрос. Какое количество, ну, проб и ошибок обычно приводит к пониманию? Потому что родители ведь очень часто... Ну, во-первых, отказываются себе признаться в чем-то, да, в своей неправоте относительно ребенка. А во-вторых, убеждают себя в том, что, ну, окей, это не там читать ему не нравится, или это не романы ему не нравятся, а просто тема неправильная, или просто книжка плохая. А вот сейчас вот я 7-й роман про Древний Рим куплю, правильный, и вот тогда оно точно пойдет.
Вы знаете, во-первых, и это нормально, безусловно, с возрастом эта ситуация может меняться. То есть условный там 5-летний ребенок, который научился читать и сам с удовольствием читает какие-то там небольшие короткие истории, совершенно не обязательно должен вырасти в 15-летнего подростка, который с таким же удовольствием будет читать там, я не знаю, огромные книги «Игры престолов»,
к примеру. Толстые романы, да? Классической русской литературы.
Да, да, то есть Это, безусловно, может меняться с возрастом. Это один аспект. И, конечно, в этом смысле родительская задача сложна, потому что все время приходится мониторить то своего 5-летнего ребенка, то, значит, 15-летнего, и попробовать подсовывать то или другое. Но на самом деле любой родитель знает, что, ну, более-менее с нескольких попыток все мы понимаем. Вот мы, да, как и про все остальное в жизни, как не только про книги, да. Ну вот моему ребенку комфортнее вот так, если мы на него не давим, если от нас не требует социум, если нам не дают списки внеклассного чтения, там, да, на лето, которые вот хоть убей, но надо прочесть этого Гоголя несчастного. Да, вот, ну, никуда,
отдельно поговорим.
Ну никуда не денешься, да. Вот если не давить... в некоторых случаях это невозможно не давить, но я говорю, что понимание внутреннее у любого родителя, даже интуитивное, довольно быстро возникает. Ну, знает он, будет ему ребенок с удовольствием читать этих трех мушкетеров или не будет, да? А, например, будет, к примеру, какой-то другой тип, вот про форматы книг я бы, может быть, отдельно поговорила, чтобы слушателям тоже было понятно, вот из чего состоит этот выбор, вот эти условные там 5 форматов, которые есть на рынке, из чего можно выбирать, да, вот художник книгу не будет, а что-то другое будет. Ну, 3 раза вот это что-то другое. Ты попробуешь и видишь, да, сидит ребенок с удовольствием, решает какие-то головоломки, задачки на тему того же там Древнего Рима и там римскими цифрами, там, я не знаю, решает какую-то задачу. А вот читать не читает. Ну, хорошо, это же тоже литература. Это же тоже общение с текстом, общение с темой, ну, к примеру, там, да, про Древний Рим. И это тоже познание. Но просто оно совершенно по-другому организовано. Например, в виде там головоломки, задачек, каких-то там интересных квестов, еще чего-то. Поэтому вот я думаю, что большинство родителей так или иначе в своем жизненном опыте понимают, будет мой ребенок решать квесты и головоломки про Древний Рим, или скорее историю прочтет.
А вот перед тем, как мы перейдем к разговору о форматах разных, наверное, уже во второй части, вопрос, мне тоже кажется, важный. Очень многие родители же привыкли видеть в книге, ну вот особенно, да, в классической, длинной, продолжительной, нарративной и так далее. Источник стремительно уходящей возможности, ну, какого-то взаимодействия с длинными текстами. Это ведь одна из, ну, в принципе, одна из таких родительских страшилок, клиповое мышление, они не фокусируют внимание, вот им там сложнее, длиннее, там, 30 минут, 5 минут и так далее, а хотя бы там в длинной интересной книге у него, значит, этот навык совершенно необходимый будет вырабатываться, и поэтому вот хоть стой, хоть падай, но это должно происходить.
Это верно, но я думаю, что все-таки это действительно больше эмоциональный страх родителей, чем под этим есть какая-то серьезная реальная опасность, да, потому что, например, рынок книгоиздания нам показывает другой тренд. Рынок вообще мировой, да, ну и российский в том числе, но мировой прежде всего, показывает нам, конечно, постоянно увеличивающееся количество познавательной литературы, например, инфографика, да, вот типичное представление там, новый тоже тип представления, вот картинки, подписи под этими картинками, схемы, ну, то есть вот то, что описывается словом инфографика.
Родители,
да,
же этого и пугаются, говорят, вот все упрощается, все примитивизируется, нужно текст, нужно, чтобы ребенок читал, без этого никуда, и как же он потом, если мы его этому не научим?
Понятно, но поэтому я и сказала, что я думаю, что это вопрос, конечно, индивидуальных страхов каждого родителя, и, безусловно, они там у каждого есть где-то общие, где-то свои, и это нормально, странно быть родителем и не переживать там за детей или что с ними будет. Но, еще раз, надо отдавать себе в этом отчет. Мир настолько изменился, всего там за одно поколение, да, вот, опять же, что дети, которым там сейчас 10-15 лет, скажем, и их родители, когда тем было 10-15 лет, ну, это небо и земля, это действительно больше, чем, например, еще на поколение назад, да, то есть, когда родителям было там 10 и бабушкам, дедушкам. Там разница, как ни странно, меньше. Поэтому тут просто это надо осознавать, что да, это страх, но так изменился мир. И если мы не будем предлагать детям информацию в той форме, которую они готовы брать, например, в инфографике, то, ну, тогда они не будут никакой информации воспринимать вообще.
Да, ну и здесь, наверное, вот, собственно, там, может быть, закольцовывая ответы и отвечая самому себе, здесь, наверное, очень важно понимать, что длинные тексты, возможно, они служили подготовкой к миру для детей, где им тоже приходилось с длинными текстами там работать и взаимодействовать. В общем, а сейчас вероятность того, что дети, вырастая, будут взаимодействовать, ну, скажем так, с другими разными форматами, она, во-первых, выше, а во-вторых, в общем, и к стопроцентной стремится. Дорогие друзья, мы сделаем короткую паузу, сразу же после этого вернемся к большому разговору в рамках нашей радиошколы.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, мы продолжаем выпуск программы «Радиошкола», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание про образование, про детей, для родителей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». В гостях у меня сегодня Екатерина Каширская, директор издательства «Пешком в истории». Екатерина, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
И мы продолжаем наш разговор о детской познавательной литературе, о том, как изменился ее мир, о том, как меняется литература в целом, о том, как меняются дети, которые эту литературу читают, и о том, почему всего этого не нужно бояться родителям. Екатерина, хотели мы поговорить о разнообразных форматах, которые и уже пришли, и приходят на рынок, и вообще о том, как меняется книжный рынок, и к чему надо родителям быть готовыми, и вот опять-таки, чего точно не надо бояться, потому что чего этого бояться?
Да, совершенно верно. Значит, если говорить о форматах познавательной литературы, которые на данный момент доступны для выбора родительского и в России, и в мире, а некоторых из них мы уже упомянули, и, например, о художественных книгах, что на самом деле часто ведь не считается познавательной литературой, хотя это не так. Ну, к условному Александру Дюма, как известно, у историков было много претензий, но в принципе тип книги, там, «Три мушкетера», это же тоже познавательная литература, это она просто, ну, там, я не знаю, в библиотечных карточках написано, что это роман или повесть, а на самом деле вот «Три мушкетера», если бы там было немножко более точно, там, автор ставил бы себе задачу немножко более точно отразить исторические реалии, это тоже может быть типом познавательной литературы, и для многих детей этот тип литературы как раз до сих пор является привлекательным, да, какая-нибудь детективная история про другие исторические времена или там еще о чем-то. Вот, это первое. Значит, второй тип книг, о котором мы уже говорили, который существовал всегда традиционно, это энциклопедии о самом разном, да, там энциклопедии о животных, энциклопедии исторические, как мы вот упомянули, энциклопедии издательства «Пешком в историю», там большая книга обо всем на свете, энциклопедии там про животный мир, растительный мир, там про математику, физику, про что угодно, тип вот энциклопедических знаний.
Есть субъективное ощущение, что это должны быть самые пострадавшие от интернетизации книги, или нет?
Мы уже немножко с вами про это говорили. Значит, с одной стороны, любую информацию можно найти в интернете, с другой стороны, грамотно организованные книги, ну, например, там 100 ответов на вопросы, которые у тебя могут возникнуть там по химии. Угу. На самом деле до сих пор пользуются спросом везде в мире, не только в нашей стране. Потому что, ну, как ты сам соберешь из интернета эти 100 наиболее интересных вопросов, которые могут быть, например, там, по химии, физике, истории, почему-то еще. Или, как я приводила пример книги нашего издательства. Ну, как ты сам соберешь в единую картину, как бы ты жил, если бы ты родился во времена Петра Первого? Ну, вот как была бы устроена твоя жизнь как ребенка? Ну, не найдешь ты этого в интернете. Uh-huh. Поэтому и да, и нет. Безусловно, если тебе нужен просто ответ на вопрос, что собой представляет периодическая там система, то да, все заменяет интернет. Но если вот какой-то более общий взгляд или какое-то соединение информации, над которым нужно трудиться именно коллективу авторов, художников, да, ну вот как делаются книги, то до сих пор довольно много этих книг предлагается на выбор. И, в общем, я так скажу, что и мировой опыт показывает, что с продажами вот такой типично нон-фикшн литературы все хорошо. Ну и, в общем-то, и российский рынок тоже, да, у нас, конечно, угу. дела хуже, чем в мире, и производится литературы на порядок меньше, качественной. Это проблема российского
книгоиздания. Почему хуже? Это ведь многие продолжают жить с гордым убеждением о самой читающей нации или стране.
Это правда,
далее.
Потому что это сложно и дорого. Вот книги, которые я привела вам в пример, там про условную жизнь там, в Древнем Риме, делать год. Это у издательства должны быть ресурсы на то, чтобы авторы, художники, там, я не знаю, научные консультанты, неважно, ты пишешь о Древнем Риме или о физике, все равно информация, если мы говорим о познавательной литературе, информация должна быть подана максимально корректно, точно, да? Uh-huh. Поэтому целый коллектив работает над такими книгами. И это, ну, долго и дорого. Это первая причина. Вторая причина, как ни странно, то, с чем мы сталкиваемся все годы существования нашего издательства, и это правда, я еще не слышала никого, кто опроверг бы это мое мнение. Как ни странно, практически нет желающих среди специалистов популяризовать свои знания для детей. Mm-hmm. То есть, если там, условно говоря, ты физик, и ты у тебя, и такие книги существуют, конечно, и в мире, и у нас, и ты можешь написать хорошую нон-фикшн, познавательную книгу для взрослых, ну там, как организован мир с точки зрения физики, там, я не знаю, про космологию, да, есть хорошая хорошие, серьезные нон-фикшн, познавательная литература для взрослых про космологию. Вот что хотите делать? Мы пытались там сделать книгу условно про космологию и про нее тоже, но мы просто не нашли автора. Нет, почему-то у специалистов, неважно, по древнему миру, по космологии, еще почему-то, там, по истории Египта, в целом, вот в среднем по больнице, нет желания популяризовать свои знания для детей, именно для детской аудитории.
Возможно, потому что человеку приходится делать двойную работу. Ну, то есть ты сначала структурируешь, раскладываешь и как-то логически выверяешь набор знаний, а потом ты должен то же самое, грубо говоря, там, перевести на детский язык.
Да, совершенно верно. Это первая причина. Одна из причин может быть, что довольно много есть тем, про которые до сих пор считается, что они табу, что не надо разговаривать с детьми об этом, о том, там, о пятом, о десятом, да, это тоже сужает выбор такой литературы, да, для родителей по понятным причинам, там, взрослую книгу о каких-то полемических вопросах, там, может быть, и издадут, и напишут, а вот для детей уже, например, нет, да, вот у нас сейчас вышла в этом году к юбилею Русской революции серия, посвященная 1917 году и событиям, которые происходили вокруг этого, но я вам скажу, это фактически единственное, что есть на рынке для детей. И мы вот сейчас получили специальный диплом там этой, за эту серию, еще один за художественное исполнение на выставке ММКВЯ, которая сейчас проходит на ВДНХ. Вот в субботу будут вручать нашему издательству и художнику, который оформлял энциклопедию про 1917 год. И вот потому что событие было, но оно настолько неоднозначно, настолько непонятно, как говорить с детьми, и настолько часто и самим взрослым-то не ясно, где наши, где немцы там были, да, и кто прав, кто виноват в процессах русской революции, к чему это привело, что часть тем просто, ну, остается, так сказать, за бортом, да, это я просто привела пример из истории, естественно, из других областей жизни тоже есть такие темы.
А позвольте вот тогда уточню, потому что мы по ходу передачи, в общем, делаем некоторый акцент, каждый раз говоря «детское-детское», да. И сейчас. Но при этом мне доводилось от ваших коллег по книжному бизнесу слышать обратную точку зрения о том, что, в принципе, граница между там, детской и недетской литературой, она становится настолько зыбкой, что, в общем, иногда и по полкам уже сложно расставлять, и там, если в художественной литературе чудовищный удар поэтому нанес Гарри Поттер, который как бы вроде...
Которого читают и взрослые
да,
дети.
Да, который вроде как детский, а при этом, ну, найти не прочитавшего или не понимаю, ну, не знающего...
Ну да, о чем речь.
Да, общий канвы взрослого крайне сложно. Собственно, этот процесс, он до познавательной литературы не дошел, или он там просто более сложный?
Спасибо, хороший вопрос. Я не знаю. Я вам скажу честно, я не знаю. Вся познавательная литература, которую я видела, и нашу отечественную, которой ужасно мало, и очень жалко, что ее так мало, и мировую там, да, то, что я вижу в других странах, конечно, сделано специально для детей. То есть вот то, о чем мы сказали, все-таки разговор с ребенком, взгляд именно такой, который был, которым можно было бы заинтересовать ребенка, и, может быть, где-то рассказано не до конца полно, не до конца в деталях, ну, потому что, да, десятилетнему ребенку про условную физику или там даже историю там русской революции невозможно рассказать все то же самое, что можно рассказать там взрослому человеку. Поэтому все равно всегда вот этот вот образ того, кому мы адресуем книгу, он, конечно, есть в голове у тех, кто создает этот продукт. Поэтому пока все, что я вижу, все-таки различия есть, и они довольно существенные, и видно, что книги именно сделаны таким образом, чтобы, чтобы их, ну, и они были интересны детям.
Мне кажется, вот в познавательной детской литературе есть, в хорошей, есть, конечно, одна невероятно важная черта, это ее какая-то правильная системность. Я сейчас вспомнил историю из студенчества своего. У нас на первом курсе факультета журналистики был довольно серьезный экзамен по истории, но из-за того, что курс истории был короткий, он был такой сразу, там, если я не ошибаюсь,
обо всем.
От древнего мира, по-моему, до позднего средневековья. Угу. И несколько моих однокурсников, поступавших по разным творческим конкурсам, они, конечно, перед этим экзаменом были в абсолютной панике, потому что школьная история, ну, не то, что прошла мимо них, но, скажем так...
Подзабылась уже.
Она, во-первых, подзабылась, во-вторых, она же, ну, из-за того, что она растянута, собственно,
на 6
вот так
лет,
вот,
там, да, с пятого класса.
С пятого, то есть события какие-то чуть более...
каменного века, который ты проходил,
когда
тебе было 10 лет.
События чуть более недавние, а не да, а там древний Рим, древняя Греция, раннее Средневековье, это, конечно, выпадение полное. Угу. Я помню, как мы готовились у меня дома к экзамену. Я очень любил и люблю историю, поэтому, в общем, для меня так было это приятно. И я помню, что я составил для двух своих однокурсников, собственно, программу из там 20 детских книжек, которые читал я, когда мне было 10-12. И, во-первых, парням дико понравилось, а во-вторых, парни говорят: слушай, ну тут же прям вообще все понятно.
Что как
мы же,
было?
Да, в этой мы же прям Греции. Видим, что зачем. Мы видим, там, представляешь, Никита, подходил ко мне друг Максим и говорит: я же понял, что Древняя Греция и Древний Рим, они даже же в какой-то момент существовали параллельно друг другу. Это оказывается
да,
не...
это не очевидно для
да,
сознания.
Да, это оказывается
да.
не на разных планетах все.
Да, это вот совершенно верно. У нас даже в буквальном смысле слова вчера мы получили из типографии книгу, переводную с французского языка, которую мы сделали, вот я ее принесла показать. Называется «Мировая история в 400 пиктограммах с древнейших
Вау,
времен до
класс.
Наших дней». То есть это книга к вопросу о новых подходах и форматах, которая вот близка к инфографике, то есть это пиктограммы, то есть картинки и подписи, грубо говоря, более-менее развернутые, где-то менее развернутые, где-то более. Обо всем. Вот, как вы понимаете, начинается 3,5... Чего это? Миллиона, миллиарда лет
назад.
Не,
ну, вот, собственно,
ну, в общем,
да, речь
от,
идет
от первых форм жизни на Земле.
О зарождении жизни на Земле, да,
да,
дальше первые люди.
И дальше вот до 21 века. То есть вот это то, что примерно вы говорите. Во-первых, понятно, что существовало параллельно чему. Условно, империя инков и там, я не знаю, наши там татаро-монгольское, да, там происходили в одно время, к примеру, да, или какие-то другие детали. Во-первых, все понятно, все наглядно. И вот правда обо всем. Вот такая книга, безусловно, может быть интересна и взрослым, и детям. Я сама с удовольствием наши книги читаю и много оттуда узнаю, когда мы вот, к примеру, переводим или сами делаем. То есть здесь вы абсолютно правы. Но я говорила о том, что принципы, когда, я уверена, когда эту книгу создавали, все-таки ориентировались на детей. Не маленьких, конечно, не пятилетних, там 10-12 лет, вот так скажем, да, для этой книги. Но все-таки издатель ориентировался на ребенка.
Окей, давайте тогда отмотаем чуть-чуть назад, вернемся к форматам, потому что после второго
конечно.
Формата энциклопедия мы
да,
ушли
мы
в это...
Решили поговорить об еще более
да,
общих вопросах.
Увлекательное наше ответвление, и сейчас вот, собственно, вернемся к тому, с чего начинали.
Да, ну вот, собственно, уже мы упомянули третий вариант, несколько раз упомянули книг, которые с помощью инфографики пытаются представить, опять же, различные аспекты, которые существуют внутри познавательной литературы. культуры, то есть, конечно же, и такого рода книги существуют не только про историю, но и, опять же, там, и в общем, про эволюцию, и про естественные науки, то есть, вот, книги, в которых все меньше текста, и он структурирован по-другому, да, вот, какими-то небольшими отрывками, иллюстрации и небольшие отрывки. Это могут быть книги по математике, по истории, по любым аспектам, вот.
Да, давайте здесь, вот, наверное, важная такая ремарка для родителей. С первого взгляда книгу, построенную на инфографике, можно спутать с книгой, ну, просто где много ярких и красивых иллюстраций. И, ну, грубо говоря, там, фотографии с подписями. Здесь все-таки речь идет о разных вещах, и вот инфографика, как, например, книга, которая передо мной сейчас, это не доминанта, ну, там, изображения над текстом, а это, поправьте, если я что-то говорю не так, а это скорее история про особым образом структурированные иллюстрации, текст и дополняющие друг друга, а не, ну, вот, просто книга, где много чего-то яркого.
Безусловно, это именно тип подачи информации, который действительно сейчас развивается. И, как я сказала, эти книги существуют про самые разные области. Вот, ну, мы сейчас говорим только о познавательной литературе, да, то есть это могут быть естественные науки, это могут быть гуманитарные науки. И это именно тип подачи информации. Он сложный, довольно сложно сделать книгу, где вот с помощью инфографики представить, ну, я не знаю, что там, животный мир нашей планеты. Ну, пойди представь еще с помощью инфографики животный мир нашей планеты. Проще написать какой-нибудь талмуд, где подробно перечислить там, да, классы, отряды,
описание
там,
видов.
Виды и так далее, да. То есть это непросто делать такие книги, поэтому, опять же, это часть причин, которая объясняет в том, почему так мало отечественной познавательной литературы, именно которая создается у нас вот от начала до конца, почему все-таки большинство литературы это переводная. Вот. Но это действительно вот сейчас все больше и больше такой литературы, и я не знаю точных цифр, скажу честно, не знаю точных цифр мировых продаж, и не думаю, что вообще кто-то сравнивал, насколько хорошо вот этот тип книг продается по сравнению, например, с более традиционным, да, но такие книги появляются, и значит, это обосновано, значит, все-таки опыт говорит, как мы говорили с вами, а как родителю понять, ну, хорошо, ты купил ребенку одну книжку там про историю, не знаю, животных, да, в инфографике, смотришь, пошло, ну, купил другую про химию, смотришь, опять пошло, да. Ну, то есть, вот так и значит, раз эти книги продолжают появляться, значит, какой-то общемировой тренд такой, что да, да, дети их читают, дети ими пользуются. Или, может быть, не знаю, никто не видел ни одного исследования. Как вы справедливо заметили, некоторые книги подходят и детям, и взрослым. Возможно, историю мира в пиктограммах там родители купят, ребенок скажет, да, ну, мам, какая-то история. А там сама мама вечером с чайком возьмет и прочтет, руки никогда не доходили поинтересоваться, да?
Мне кажется, вполне, как, учитывая, в общем, рост популярности такого короткого, можно закавычить, ликбезного нонфикшена в духе там что-то, ну, да, за 30 секунд,
да.
Мне кажется, очень даже и вполне себе.
Да, да, конечно, потому что, ну, все ясно, все заняты, работа, семья, дети, много аспектов жизни, ну, когда изучать историю Древнего Рима или химию?
Давайте коротко закончим про форматы, потому что у нас еще летние списки чтения на нами нависают летучие мыши.
Книжек, которые вы упомянули в начале передачи, назвав его там раскрасками или как-то так, и я потом частично говорила про то, что если, например, ребенок не хочет или не любит читать энциклопедию, художественную прозу, но вполне готов заниматься вот чем-то таким интерактивным, задачки, раскраски, головоломки, вот есть тип этих книг, который, конечно же, разделен по возрасту, потому что для трехлетних детей одни задачки, наклейки, там, раскраски, да, для там 7-8-10-летних уже другие. Это тоже довольно востребованная, как мы видим по рынку, там, вещь, и это тоже познавательная литература, потому что пока ты решаешь какие-нибудь там ребусы про каменный век, ты же что-то узнаешь об этом каменном веке, и это тоже литература, однозначно. И еще существует штука, которая обычно не считается литературой, совершенно зря, это игры. И мы тоже в нашем издательстве делаем познавательные игры, и настольные, и карточные, ну и, конечно, не только мы. То есть мы делаем в основном на, поскольку издательство
пешком в историю про историю, но они тоже есть разные. Есть еще тип игр, и это тоже совершенно зря родителями игнорируется часто, потому что это тоже познание. Это тоже у тебя игра там про математику или про физику, или про уже там, я не знаю, какую-то часть мировой истории, но ты же тоже играешь, что-то узнаешь, ты же тоже, может быть, заинтересуешься там этой самой математикой, физикой или Древним Римом. А если у тебя возникнет эмоциональный интерес, то дальше уже все пойдет как по маслу. Дальше ты уже залезешь в интернет, прочтешь то, что тебе хочется там про эту химию или там Древний Рим, и уже вот, ну, процесс запустится, да? То есть важно, чтобы возник эмоциональный интерес у ребенка. И здесь действительно любые средства хороши. Не хочет читать, пусть решает головоломки. Не хочет головоломки, пусть играет в игру там про что-то, да? Не хочет играть в игру, ну, значит, возвращаемся сначала и там подсовываем что-то про инфографику, условно говоря. Ну, вот таким образом, я думаю, должны быть построены попытки родителей, чтобы вот, ну, чем-то заинтересовать ребенка.
Современный родитель, чем дальше, тем чаще, жалуется на две вещи. Общую загруженность ребенка, много задают, много школы, много нагрузки, устает. А еще как же мы отменим плавание и лепку,
да,
из...
кружок по фото, да, как известно, да.
Да, лепку из опилков. И, собственно, второй, многие психологи говорят, вытекающий из первого набор жалоб, он ничего не хочет, ему ничего не интересно, ему лишь бы это.
В телефон поиграть.
В телефон или просто в стену уткнуться и тупить. Насколько вы это... Ну, во-первых, просто страдаете от этого в своей работе основной, и чего с этим делать и книгоиздателям, и просто родителям?
Смотрите, значит, здесь вопрос такой. К сожалению, система образования очень консервативна. В целом, везде, в любой стране, и у нас в том числе. Поэтому школа очень консервативна. Школа продолжает учить так же, как учили, там, я не знаю, 50 лет назад, и там и литературе, и истории, и математике, и физике. И да, есть списки по чтению, там, которые все родители получают, для третьего класса свои, для пятого там свои, и нужно читать, и детей заставлять, и пока вот две главы из Гоголя не прочтут, телефон не дам, и да, будем откровенны, всем нам приходится манипулировать своими детьми таким образом, ну, больше-меньше, да, я так утрирую сейчас, но все-таки, вот. И да, это проблема, потому что, по-хорошему, конечно, общение с книгой, с любым из тех типов вот книг, про которые мы с вами поговорили, конечно, должно приносить радость, конечно, должно приносить удовольствие. Это как бы часть жизни, которая предполагается быть приятной. Конечно, ничего хорошего не будет от того, что бедные дети сидят и читают это муму, потому что им в школе задали, им уже не муму, ни это, ни ничего. И естественно, возникает отторжение. А самое главное, возникает, ну, постоянное ощущение, что ты проводишь жизнь. Конечно, дети этого не осознают, и взрослые это многие не осознают. Но ощущение-то есть, что ты проводишь жизнь, ну, в каком-то постоянном неудовольствии, да, потому что ты заставляешь себя делать что-то, к чему у тебя нет никакой эмоциональной склонности. Ну, а что тут скажешь? Здесь это совершенно тупик, потому что ни одна мама не может сказать учительнице: не будем мы читать ваши списки на лето, неинтересно это моему ребенку. Вот, может быть, 100 вопросов про химию, там он еще и прочтет, а вот, ну, как бы это ему неинтересно. Ну, а что ты сделаешь? Школа едина, а отметки там никто не хочет, чтобы день двойки получали.
Нет, ну, в общем, отчасти-то и поэтому родители начинают сейчас все активнее искать выходы, кто-то в семейном обучении, кто-то в принципе там в том или ином принятии там нежелания ребенка и ослаблении контроля. И, в общем, ну, условно говоря, если там я просто вижу это по нашим читателям. И, условно говоря, если тем, чьи дети заканчивали школу некоторое время назад, там фраза осенью: «Нет, я не прочитал список литературы, потому что у меня было отличное, насыщенное лето, я занимался...
И мне и так было весело,
да,
хорошо.
Да, робототехникой, ходил в поход, в два путешествия, и вот это... И все-таки, если такая фраза, там, лет пять, и ребенком, и родителями воспринималась как, ну, некоторый показной бунт, и, в общем, такое выступление против системы,
дело, да.
То, в общем, ну, конечно, сейчас родители, ну, скажем так, увлечение и соответственно, равнодушие своих детей, в общем, все-таки реагируют спокойней и чаще встают на сторону ребенка, там, я не знаю, в конфликте со школой.
Ну, безусловно, потому что внутри себя ни один родитель не желает зла своему ребенку, просто родитель часто оказывается между двух огней, там, да, учителя, система образования и там желания детей, которые идут в прям противоположных направлениях. А по-хорошему, конечно, мы не желаем зла своим детям, и мы хотим, чтобы они были счастливы и довольны. Мы сталкиваемся с тем, что люди нам говорят, поскольку у нас много книг про историю, говорят, ой, ну куда мне еще вот это, он и так в школе там уже эту вашу Древнюю Грецию видеть не может, и еще сейчас я ему тут книжку про это куплю. Да, такое есть, то есть иногда мы видим...
А что отвечаете?
А вот предлагаем то, что мы вам, то, что я вам рассказала, да, да, слушайте, ну давайте не про Древнюю Грецию, а там, я не знаю, про кровавые времена там Средневековья, и давайте там не книжку, а игру там, а давайте вот не это, а задачки, а ну хорошо, а что он у вас там, ну бог с ней, с Грецией, а чем он интересуется, математикой, там, физикой, ну не знаю, и еще какими-то там областями, а давайте в принципе вот это обо всем, как вот мы сейчас сказали там про инфографику или еще что-то, у нас есть книжка, где там, я не знаю, для маленьких детей 5 лет, там, Солнечная система сравнивается с переводная тоже, с различными видами, ну, мячиков, там, теннисный мячик, Земля, это там футбольный мяч, ну, чтобы дети могли как-то сориентироваться, да, по размерам планет, ну, хоть с чем-то их сравнить. Ну, вот мы и предлагаем, а давайте вот это, здесь картинки, каждый ребенок футбольный мяч знает, он вот хоть поймет, как там Солнце, Земля, это будут не пустые там какие-то для него объекты где-то там далеко. То есть предлагаем вот эти все другие подходы, но для этого они должны быть, для этого вариативность этих типов книг на рынке должна существовать, чтобы родитель мог немножко расслабиться и сказать, ну хорошо, это мой ребенок не любит, я ему что-то другое дам, чтобы вот действительно ему и мне было прежде всего хорошо, ну и заодно, конечно, да, хорошо бы он что-нибудь узнал из этой вот литературы.
Последний вопрос, у нас буквально 2 минуты. Угу. Дети меняются быстрее взрослых, новое поколение детей не мыслит жизни без мобильного телефона, привыкает все в нем смотреть. Вы не боитесь, что в очень короткой перспективе дети, даже интересные, полезные, познавательные и так далее, будут читать с экранов, а не с бумаги?
Не очень я этого боюсь, потому что последние 10 лет все попытки заменить бумажные книги интерактивными электронными книгами, на самом деле, в мире, в России это особо-то и попыток не было, в мире не особенно к чему привели. Рынок бумажного книгоиздания продолжает существовать, и пока...
Консервативен, как и российская, и мировая школа.
Увидим, что будет через сколько-то десятков лет.
Закольцевать. Спасибо огромное. В гостях у меня была Екатерина Каширская, директор издательства «Пешком в историю». Читайте хорошие книги, покупайте их вашим детям. Меня зовут Никита Белоголовцев. До новых встреч в эфире радиостанции «Говорит Москва». И не забывайте читать Мел FM. У нас тоже хорошо.